Добрый день, вы слушаете FiveStan подкаст от аналитической платформы Кабаразия. Сегодня с вами редакторы Кабаразии я, Наргиза Мураталиева и Эрмек Байсалов. Мы продолжаем нашу серию подкастов, и сегодня мы хотели обсудить тему инвестиций в Кыргызстане и в Казахстане. Поприветствуем наших гостей. Это финансист из Казахстана Расул Рысмамбетов, который сопровождает инвестиционные проекты в Центральной Азии, и исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков из Кыргызстана. Дорогие наши гости, разрешите открыть нашу дискуссию и спросить у вас. Сейчас все буквально обсуждают о том, что 2021 год будет достаточно сложным в плане инвестиционной привлекательности, что на эту ситуацию повлияла и пандемия, и в том числе какие-то другие факторы. Например, в Кыргызстане была смена власти, в Казахстане прошли парламентские выборы. Так вот, как вы думаете, как повлиял предыдущий год на инвестиционный климат в Казахстане и в Кыргызстане, и какие еще другие, возможно, факторы или события повлияли на инвестиционный климат? Разрешите спросить нашего гостя из Казахстана. Расул, вам слово.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Ну, я думаю, что 2020 год многие инвестиции в Казахстане поставил на паузу. Ну, однако исторически в Казахстан процентов, наверное, больше 75, иногда 90, до 90% в разные года, это все недропользование. Туда инвестиции практически не останавливались, и больше влияла не пандемия, а, допустим, цены на сырье. И вот в этот раз, допустим, когда цены на нефть упали, да, некоторые компании, они придержали коней и решили пока подождать дальнейшего развития событий. Я сам сопровождаю тут покупку одного актива, и здесь большие вопросы возникают, потому что как будем смотреть, сколько будет стоить нефть, там 55, да, или там 30, или 80. Здесь очень много разных оценок, все ждут, смотрят, когда мир опять вернется к нормальной жизни. А что касается МСБ, ну, МСБ так или иначе, он так страдает, кашляет, но я не скажу, что у нас МСБ избалован инвестициями. Большую часть это собственные средства граждан, если мы говорим о МСБ, собственные средства компании. Еще также еще и государство любит у нас торгаться в эту сферу и помогать МСБ.
Спасибо, Расул и Аскар, вам слово.
Отменились многие туры, рейсы, визиты. Далее пострадали сферы обслуживания, промышленность, строительство и торговли. Летом пошло такое небольшое возобновление деловой активности, но, конечно, перед выборами парламент в октябре опять пошло замедление, как это происходит обычно во всем мире перед выборами. После октябрьских событий в нашей стране последовал политический кризис, и здесь целый ряд крупных предприятий приостановили свою деятельность. Некоторые из них до сих пор не возобновили деятельность. И, конечно, последствия политического кризиса больше осложнили ведение бизнеса, осложнили защиту инвестиции, защиту частной собственности, и всплыли на поверхность другие проблемы. В целом, так можно охарактеризовать. Да, были меры поддержки, определенные были три антикризисных плана правительства. Мы активно работали над доработкой этих планов как бизнес-сообщество, но не все предложения бизнеса были учтены. В целом, у нас государственно-частный диалог неплохо развивается, и всегда мы на связи со всеми госорганами.
Спасибо большое, Аскар. И вот хотел бы у вас спросить, каковы вот эти системные или, скажем, ну, более широкие причины оттока инвестиций из Кыргызстана? Также хотел спросить у Расула, есть ли подобная тенденция в Казахстане и вообще с какими трудностями сталкиваются инвесторы вот в наших странах?
Да, конечно, такие системные проблемы остаются. Это в первую очередь непоследовательность экономической политики государств. Часто меняют законы, правила игры, частая смена правительств, руководителей госорганов, и идет такая вот непоследовательная политика. Это раз. Во-вторых, это вопрос защиты инвестиций, защиты частной собственности, как я уже упомянул. Потому что при каждом новом правительстве бывают такие отдельные проверки, отдельные действия в отношении крупного бизнеса, а иногда и среднего, малого бизнеса. Вот такие системные проблемы. Ну и в целом бюрократия. Мы знаем, что наши позиции в международных рейтингах ведения бизнеса, глобальной конкуренции до сих пор оставляют желать лучшего. Над этим мы совместно с коллегами работаем. Здесь нужно кардинальное снижение госрегулирования, любой бюрократии и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Это налоговая реформа, таможенная реформа. По налоговому администрированию у нас уже в протяжении многих лет позиции меняются. И реформа лицензионно-разрешительной системы. В целом нужна более пристальное и активное внимание бизнесу и экономике.
Спасибо большое, Оскар. Расул, я хотел бы задать вам тот же вопрос. Есть ли, скажем, некий отток инвестиций в Казахстане, более, скажем, такие широкие причины, если это есть? Что принимают власти Казахстана?
Мне понравилось то, что сказал Оскар. Ну, я думаю, можно скопировать и вставить в мой ответ. Единственным, чем, допустим, у нас по-другому, у нас редко меняет правительство, да? Поэтому, наверное, но проблема от этого вот именно сохраняется. Что касается оттока, наверное, у нас хорошо идет отток в, наверное, коррупционной ренты из Казахстана. Тут уж говорить не надо, у нас исторически, да, в нашем регионе очень хорошо с коррупцией, она развита, и, в общем-то, даже делят на то, что вот есть коррупция запретительная и коррупция помогательная, там, которая, ну, как говорят, на ход ноги, да, и так далее, чтобы смазать бизнес-процессы. Вне зависимости от этого образуется какой-то значительный криминальный поток средств, как от контрабанды, так от взяток, и который, в общем-то, оседает хорошо у нас. И также третий у нас трансферный ценообразование, то есть при том, что, допустим, какое-то сырье у нас мы экспортируем через каких-то посредников в налоговых убежищах, да, так называемых, там Швейцария, не знаю, скажите, Англия, Голландия, и оттуда средства, они обычно оседают, вот отток, как называемый, то есть то, что можно было реинвестировать в Казахстан, оно оседает, инвестируется там в Дубай. Вот сейчас всех обрадовало в Казахстане, что в Дубае еще начнет продавать гражданство. Я слышал, у меня товарищи в Кыргызстане тоже радуются, в общем-то. Говорят, вот, можно наконец купить себе нормальный паспорт культурной страны. Есть вот отток, то есть есть раз. Во-вторых, у нас действительно есть проблемы с налоговым администрированием. Если мы говорим про МСБ, недропользование, как правило, оно сильно вообще не замечает ничего, потому что недропользователи у нас очень доброжелательные отношения, и тем более в недропользователях там везде в доле сидит или государственные компании, или крупные какие-то чины, которые через родственников, может быть, иногда напрямую, которые, в общем-то, облегчают вот так называемые этот бизнес-процессы. Поэтому как отток у нас был всю дорогу, поэтому то, что сейчас у нас происходит, это то, что наши ренты, и недропользовательские ренты, и коррупционные ренты, очень хорошо наши многие крупные, допустим, какие-то игроки спокойно себе организовывают запасные аэродромы. Ну, это, как правило, там Дубай, Сингапур, Англия, там в меньшей степени Швейцария. Те же самые проблемы, 100%, чтобы сэкономить время, я скажу, вот Оскар прям вот все идеально сказал. Таможни, налоги, это у нас родственные боли.
Спасибо большое, очень интересно. В этом плане хотелось бы продолжить дискуссию и спросить, можно ли выделить какие-то ошибочные меры со стороны властей, со стороны государства по поддержке благоприятного, да, инвестиционного климата? Может быть, были заключены, да, какие-то договоренности на скорую руку, непродуманные, может быть, приняты нелепые законы, или, может быть, поддержка идет в сторону не тех отраслей экономики, которые стоило бы стимулировать или поддерживать, то есть все, что касается госмер, что вы можете сказать?
Часто у нас МСБ, допустим, кивает в сторону Кыргызстана и говорит, очень хорошо можно понять стабильность экономики по курсу кыргызского сума. То есть у нас скачет туда-сюда, а суммы как приколочены. Я не знаю секрет. Секрет, наверное, все-таки, что в Кыргызстане меньше нефти, поэтому и как-то не сильно зависит. И кыргызское правительство, в общем-то, оно сильно-сильно бьет себя по рукам, старается много не тратить средств. У нас правительство наоборот, у нас есть нефтяной нацфонд, из которого государство может взять себе и построить абсолютно новый город, что и сейчас происходит, допустим, в Туркестане. Есть вопрос к тому, что у нас, допустим, банки сейчас меньше кредитуют бизнес. Что происходит, кстати, в Кыргызстане? Я просто, есть ряд проектов у меня в Кыргызстане, я замечаю. Потому что Национальный банк, там у нас регулятор, он какие-то вещи, допустим, прописывает, такие говорит, вот меньше рисков, нужно обязательно ломбардное кредитование, то есть обязательно нужно ставить в залог что-то. Нет проектного финансирования, допустим. Из-за этого большие сложности возникают, что банки, при этом всем, что Кыргызский Центробанк, что Казахстанский Нацбанк, активно эмитируют, наверное, какие-то бумаги, которые позволяют банкам не особенно переживать по поводу кредитования бизнеса. Банки могут покупать, продавать бумаги, в общем-то, и выживать вполне нормально без кредитования бизнеса. За счет этого, допустим, в Кыргызстане очень большое количество, больше, чем в Казахстане, наверное, МФО, микрофинансовых организаций, которые, как ни крути, наверное, все-таки сильно бьют потому что у них и выше проценты, у них и вообще сложнее все. То есть тем самым люди из-за того, что в банках не могут взять деньги, людям не хватает денег из-за низких зарплат, люди идут в микрофинансовые организации, где вот эти двузначные проценты, они воруют все-таки наш экономический рост и наше благосостояние. А в Казахстане вот создана такая структура, как Байтерек, внутри нее есть структура Даму, которая субсидирует процентные ставки с банками. Тем самым получается, и вроде бы и банкам помогает, потому что банки с меньшими рисками инвестируют в это все дело. Но в то же время иногда какие-то отрасли, наверное, перекармливают. То есть люди не сильно, вот 5 лет, допустим, когда идет субсидии, через 5 лет эти компании могут просто падать. Такое бывает не один и не два раза, в общем-то. Это большая проблема. Как обеспечить стабильность бизнеса?
Оскар, что вы думаете по этому поводу?
У нас тоже где-то созвучны проблемы, особенно в части финансирования. Высокие процентные ставки в микрофинансовых организациях и в банках высокие. Иногда даже удивляются, как вы с этими ставками умудряетесь делать бизнес и выплачивать кредиты. Вот здесь сказывается, наверное, и страновой рейтинг, кредитный рейтинг страны, который нужно улучшать. За последние годы у нас еще, к сожалению, участились проверки фискальных и правоохранительных органов в отношении субъектов бизнеса. По результатам этих проверок происходит многочисленное доначисление налогов и других платежей. Это вот серьезно беспокоит. К нам обращаются крупнейшие компании, крупные налогоплательщики, которые говорят, что большинство налоговых споров решается в пользу бюджета. Бюджет пополнять нужно, и поэтому сложно найти защиту. В этом плане мы стараемся активно эту проблему озвучить, как-то повлиять, помочь вывести судебную систему под зависимость других ветвей власти, чтобы она не работала всецело на пополнение бюджета. То же самое по налоговому. И в целом ограничить проверки. Вот у нас был в 2019 году введен мораторий на проверки предпринимателей. Он коснулся всех контролирующих органов, но не коснулся налоговых и правоохранительных органов. И вот как раз от них и последовали дальнейшие проверки. В этом отношении мы сейчас активно с правительством работаем. Плюс к этому у нас затянулся процесс принятия решений в последние годы. Вот в связи с громкими делами в отношении чиновников, чиновники тоже не решаются во многом принимать решения. Для любой инвестиции бизнеса нужны решения госорганов. Вот в этом отношении значительно затормозился процесс. Я думаю, в Казахстане, наверное, это значительно быстрее.
То же самое. Да, люди боятся, потому что у нас же активная антикоррупционная борьба идет, и все, и поэтому чуть-чуть не то подписал, и все, и вперед в тюрьму, поэтому...
Вот. Иногда необоснованно.
Я не знаю, слава богу, я не чиновник, но многие ругаются. Вот те, кто вот посидел, допустим, вышел, кого я видел, они говорят, вот да ни за что, ни за что. И все. Ну, реально, он денег человек в руки не взял, а ему что-то там вешают. Ну, я не знаю, это, наверное, судьба у нас такая, да? Все, пока не поборемся, всех не перестанем. Да.
А потом у нас еще затормозилось принятие вот этих антикризисных планов по поддержке во время пандемии, поддержке бизнеса. Там тоже были отсрочки по налогам, но не было освобождения по налогам. Слышали, что в Казахстане, по-моему, микробизнес и малый бизнес освободили. Полностью от всех, да?
От основных каких-то вещей, да, освободили.
Вот, аналогично, по-моему, в Узбекистане было для самозанятых, для микробизнеса. Но вот здесь, к сожалению, в связи с возможностями бюджета у нас не получилось добиться освобождений по налогам.
Спасибо, очень интересно. А я хотел бы спросить про секторы, отрасли, экономики, которые наиболее привлекательны для инвесторов, как и внутренних, так и для внешних. И я сделал небольшой ресерч, и, по-моему, в Кыргызстане больше всего внешние инвесторы вкладываются в горнодобывающую сферу, если не ошибаюсь. Ну и, соответственно, наверное, в Казахстане это, наверное, нефтяная, газовая сфера, да? Есть ли какие-то другие новые сферы, скажем, сфера IT, либо что-то, какие-то корректировки с 2020 годом, либо за последние пару лет, может быть, есть какие-то тренды? Как вы думаете? Давайте начнем со Скара.
Да, безусловно, есть и новые сферы, куда идут инвестиции. Вот, к примеру, у нас неплохо, даже хорошо развивается парк высоких технологий. За последние годы в разы вырос объемы. У нас разработчики программного обеспечения работают практически полностью на экспорт. Более 90% их продуктов уходят в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в США, в Европу. Эта сфера была освобождена от основных платежей, были даны льготы, и поэтому развивается неплохо. А швейная промышленность неплохо идет, но в связи с пандемией немножко были задержки с сырьем, с текстилем, иначе она неплохо развивалась. В целом сфера услуг, туризм растет и сельское хозяйство. Последний год по всем сторонам экономики пошло снижение, кроме сельского хозяйства.
Очень интересно. А как вы думаете, Расул, а какие тоже отрасли, секторы в Казахстане инвесторы пытаются вложиться, скажем, последний кризис на 2020 год, либо до этого?
Тут я бы хотел уточнить, да, у нас, допустим, есть активные государственные инвестиции в разные сферы, поэтому это раз. А то, что мы говорим, ну, государственные инвестиции тоже, мы всегда, то, что за этим стоит, не всегда тоже понимаем, допустим, ну, вот, если мы говорим об иностранных инвестициях, это, скорее всего, больше всего, наверное, недропользование. Как вы четко заметили, это нефть, это металлургия. Теперь есть такие квази-иностранные инвестиции. Это, как правило, реинвестированные деньги из-за границы, за которыми стоят казахские группы внутренние. Это сейчас почему-то идет дикое это строительство у нас, очень большое. Потому что строительство, оно сейчас из-за того, что население, наверное, ограничено в способах инвестирования, как и в Кыргызстане, в Узбекистане, в Казахстане, есть тоже своего рода теневая экономика и такие накопления, которые не банковские, я бы сказал. И есть значительные накопления, и люди сейчас из-за того, что национальная валюта нестабильна, люди смотрят на другие способы инвестировать. Это не золото, не бриллианты, это обычные квартиры больше всего. У нас даже сейчас разрешили снимать какие-то излишки пенсионных накоплений и инвестировать их или в жилье, или в лечение, или передавать в управление частным компаниям, ну, брокерским компаниям. И сейчас вот поэтому нефть у нас, сейчас строительство наше новое нефть. То есть люди, крупные промышленные группировки, они выкупают многие там хорошие места, пятна так называемые, участвуют в городах и строят жилые комплексы. Сильно не парятся, честно говоря, там, то есть это не какие-то шедевры архитектуры, обычные коробки, куда помещается побольше людей, можно забить и куда больше всего, что легче всего продается. Это, конечно, может быть и получше, чем жилье там построено в советское время 70-х годов, но в любом случае оно такое, как сказать, не бог весть что. Но это новая нефть, потому что люди активно покупают это. Ну, то есть, самая главная задача инвестора — это, значит, дать деньги и как можно быстрее их вытащить. Поэтому вот эти инвестиции вот есть. Помимо всего традиционных наших, это сейчас строительство. Весь 19-20 год и сейчас 21 пройдет под эгидой застройки всего, чего попало везде, где угодно, лишь бы там подороже это продать.
Спасибо. И вот разрешите озвучить такую интересную информацию, которая недавно была опубликована, о том, что кыргызские бизнесмены предпочитают вкладывать деньги в Казахстан. Вот в частности, за минувший год число компаний, филиалов и представительств кыргызского бизнеса в Казахстане увеличилось почти наполовину, на 46,6%. И в этой связи интересно, чем это чревато для Кыргызстана, также как это повлияет на бизнес, может быть, в Казахстане, и в целом такой политический вопрос, как это может повлиять на двусторонние отношения.
Быстрый вопрос я такой сделаю, спрошу.
Да, конечно.
Вот, допустим, когда... Как это подсчитывается? Это когда, допустим, тот же Куликовский и Нават у нас открылись. Это инвестиции или нет?
Да,
это бизнес, да. Инвестиции.
Ну, конечно. Наоборот, это, значит, кыргызские предприниматели осваивают казахстанский рынок и все.
Ну, это была информация казахстанского портала, если не ошибаюсь, lsm.kz. Я точно не знаю, насколько они это подсчитывали, как, по каким критериям, но, скорее всего, как вы говорите, филиалы, представительства, экспортеры наши тоже участвуют.
Это не то, что они деньги, кыргызы взяли в Бишкеке, деньги собрали и мешком вывезли в Казахстан. Нет, конечно.
Нет, это вложение, да. Но вообще эта информация была под таким углом, что с намеком на то, что вот вследствие политического кризиса, вследствие проверок, да, о которых говорил Оскар, кыргызстанские бизнесмены решили, что проще инвестиционную деятельность, да и вообще проще вести бизнес в Казахстане. И вот в этом плане интересно, то есть это как нужно рассматривать в аспекте оттока, получается, средств из Кыргызстана и притока в Казахстан, и каким образом это может повлиять на наши двусторонние взаимоотношения, либо это никак не повлияет.
Знаете, есть такое старое уже несколько лет, как говорят, что речь скорее будет идти не о растущих странах, а о растущих мегаполисах. Да? И поэтому, когда мы говорим, что вкладываются кыргызские бизнесмены в Казахстан, скорее речь идет о бишкекских в Алмату. Вот так, все точно. И поэтому вполне я не вижу никакой там трагедии и в том, что, допустим, тот же Нават у нас работает уже много лет, или Куликовский работает много лет. Просто они осваивают те рынки, где, допустим, повыше чек, где можно подороже продать. Это нормально, и тем более это дается многие вот эти вещи. Это тот же там Куликовский, он использует мгновенную заморозку, но это все же производится в Кыргызстане. Поэтому особой трагедии нет. Наоборот, это хорошо, что вот с Бишкека ребята приезжают и активно работают в Алмате. Есть, допустим, и алматинские бизнесы, которые смотрят на Кыргызстан, которые там работают и так далее. И речь, скорее всего, идет об этом. Тут уже частный бизнес, он сам себе хозяин. Поэтому никакой трагедии нет. Это не то, чтобы я не видел, чтобы вот так грузовиками деньги вывозили из Бишкека и раздавали всем в Казахстане. Все наоборот. Просто эти деньги собираются, да, и реинвестируются опять же в Кыргызстане. И за счет того, что емкость рынка небольшая в Бишкеке, конечно, хочется, допустим, и Алмату там покорить, и Астану покорить, если там не испортятся торты, да. Вот это все будет, и нормально. Вон та же Швейцария там с 8 миллионами населения, она спокойно себе экспортирует, работает над созданием своих, допустим, торговых сетей в Германии, в Италии, во Франции, там, те же всякие Линд, шоколады, там, открывают магазины, и ничего страшного в этом не происходит. Поэтому это даже плюс.
Мы это рассматриваем в том плане, о котором вы говорили, с позиции оттока нашего бизнеса в Казахстан. Возможно, вот в связи с различными кризисными ситуациями, с нестабильностью, с меньшими гарантиями, многие предприниматели посчитали нужным перевести свои активы, имущество в соседнюю страну. Поэтому мы сейчас это активно обсуждаем среди нашего бизнес-сообщества, правительством обсуждаем и приводим как такую тревожную тенденцию оттока инвестиций с нашей страны. Как это повлияет на отношения? Я думаю, это благотворно повлияет на наши отношения, потому что чем больше отношений между странами, тем больше, в том числе торгово-экономических, тем лучше отношения. Поэтому наш товарооборот растет, количество совместных предприятий растет. В части двусторонних отношений это, наверное, плюс. Но для нашей экономики такой серьезный вопрос, звонок.
Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за столь интересную дискуссию. Дорогие слушатели, спасибо, что вы послушали этот выпуск до конца. Это Five Stamp подкаст, и с вами были ведущие Наргиза Муратальева и Эрмек Байсалов. До скорых встреч, до свидания.